Глава 29. Неприятель в крепости. По инстинкту ли, или по предчувствию, или в силу какого-то темного, чисто женского чутья, Христина чувствовала, что ей в этом прекрасном и величественном замке почему-то делается страшно. Над собой, вокруг себя она чуяла какую-то опасность. Кому она угрожала, ей или Юлиусу, не все ли равно? Она теперь горько жалела об их любовном и спокойном уединении на счастливом острове, где их мир ни на минуту не нарушался никакими заботами, никакой игрой человеческих страстей. А между тем, как будто ничего не изменилось в их жизни. Муж любил ее по-прежнему, она по-прежнему обожала свое дитя. Чего еще она могла желать? Чего могла опасаться? Барон Герменфельд через несколько дней должен был уехать в Берлин, куда его призывали обязанности службы и ученые работы. Перед отъездом он наедине беседовал с Христиной. «Милое дитя мое», — сказал он ей, — «я правду сказал, что не видал Самуила Гельба 13 месяцев. В последний раз я виделся с ним на другой день после вашего отъезда. Тогда он не только не хотел взять назад, а наоборот, постарался усилить тот дерзкий вызов, который он сделал тебе. До сих пор мы не имеем причин смотреть на эту выходку иначе, как на простое хвастовство. Но помни, Христина, что если бы дела переменились, если бы он осмелился вновь появиться на сцене, помни, что я твой помощник и союзник в этой войне. Кликни меня, и я немедленно явлюсь». Это обещание только наполовину успокоило Христину. Она решила повидаться с Гретхен и расспросить ее, не видела ли она Самуила после сцены в развалинах. К ее удивлению, Гретхен давала ей на ее вопросы какие-то уклончивые ответы. Надобно заметить, что Христина нашла маленькую пастушку такой же преданной, как и прежде, но казалась еще более одичавшей. После того, как пастор Шрейбер умер, а Христина уехала, у Гретхен прекратились почти всякие отношения с людьми, и она оставалась наедине со своими травами и животными. К замку ее оказалось еще труднее приручить, нежели к пасторскому дому. Когда ее хижину перестроили, она перестала ей нравиться. Гретхен находила ее чересчур роскошной, похожей на деревенские дома. Кроме того, ей не нравилось, что хижина стоит так близко от замка. Она уходила со своими козами в горы и часто по несколько дней не приходила в хижину. Христине пришлось остаться в полном уединении со всеми своими опасениями, тем более тяжелыми, что они были совершенно неопределены и темны. Да и в самом деле, что может быть ужаснее неизвестности, а к этому еще прибавлялась странная тяжесть для любящего сердца. Юлиус был последним из людей, перед кем она могла бы раскрыть свои страхи. Она глубоко страдала при виде сопротивления, которое Юлиус оказал отцу по вопросу о знакомстве с Самуилом и при виде того явного сожаления, с каким он подчинился. Значит, он не довольствовался ею одной? Она не составила для него все? Значит, нерасположение, которое она с первого раза выказала Самуилу, не было замечено Юлиусом или не произвело на него никакого впечатления, не внушило ему самому такого же нерасположения к Самуилу. Однако, повинуясь внушению любви, всегда стремящейся оправдать любимого человека, Христина объяснила себе сопротивление Юлиуса досадным чувством того, кого считают способным поддаться постороннему влиянию, то есть бесхарактерным. Следовательно, в том случае Юлиус отстаивал не Самуила, а себя. Христина завершила размышление тем, что признала его правоту и решила, что она на его месте действовала бы так же. Впрочем, у нее было свое верное и неизменное прибежище, спасение и утешение во всех бедах. Это ее дитя. У колыбели Вильгельма Христина забывала обо всем. Нельзя представить себе ничего очаровательнее и трогательнее этой матери, которая сама была почти еще ребенком, этой почки, которая, в свою очередь, вышла из едва развернувшейся почки. Христина, одна без ребенка, сохраняла еще всю ту грацию, боязливость и простодушие девственности. Но когда она любовалась на своего ребенка и ласкала его, в ней уже вполне чувствовалась мать. К ее величайшему горю она не смогла сама кормить ребенка. Врачи считали ее слишком юной и слабой, и Юлиус верил им. О, если бы они поверили матери, то у нее нашлось бы достаточно сил. Расточая всяческие заботы кормилице, она в то же время завидовала ей, почти ненавидела ее, эту свою соперницу, здоровую, крепкую и глупую крестьянку, которой она, Христина, была принуждена уступить лучшую часть своего материнства. Когда кормилица давала грудь Вильгельму, Христина устремляла на нее печальный и ревнивый взгляд. Она отдала бы многие годы своей жизни за то, чтобы самой давать жизнь этим сладостным устам. И не одно только свое молоко эта 16-летняя мать дала бы своему сыну. Она отдавала ему свои дни, свои ночи, свою душу, свое сердце, все свое существо. Она его умывала, одевала, укачивала, усыпляла своей песенкой. И казалось, он больше был привязан к ней, чем к своей кормилице, которой Христина вручала его только для кормления. Она не хотела, чтобы колыбель ребенка удалялась от нее кровати. Кормилица спала на другой кровати, которую для нее каждую ночь ставили в комнате Христина. Таким образом, мать стояла стражем над каждым криком, каждым дыханием своего ребенка. Когда случалось так, что мысль о Самуиле посещала ее в то время, как Вильгельм был у нее на руках, она чувствовала себя спокойно. Неведомая угроза темного врага смягчалась в ее сознании, и, подобно ночной тьме при наступлении дня, тонула в ее материнской любви. Однажды утром Юлиус, войдя в комнату Христины, увидал ее около колыбели ребенка, которую она тихо и ровно качала. Она положила палец на губы, побуждая его быть тише, и молча показала ему на стул около себя. Когда он сел, она тихонько сказала ему: «Я беспокоюсь. Вильгельм худо спал, плакал, бился. Не знаю, что с ним. Он только что заснул. Не говори громко». «Ты напрасно тревожишься», — ответил Юлиус. «Наш херувимчик никогда не бывал таким свеженьким и розовым». «Ты находишь?» «Не знаю. Может быть, ты и прав. Я боюсь за него». Левой рукой она обняла Юлиуса и склонила его голову себе на плечо, а правой рукой продолжала качать колыбель. «Вот так я счастлива», — сказала она. «Я теперь между двумя единственными существами, которых люблю. Мне кажется, что если бы я потеряла одного из вас, я умерла бы». «Значит, ты сама признаешь», — ответил Юлиус, покачивая головой, «что я теперь владею уже только половиной твоего сердца». «Неблагодарный, разве он не ты?» «Он спит», — сказал Юлиус. «Хоть на это время, пока он спит, будь моей, вся, целиком». «О нет, надо, чтобы он чувствовал, что его качают».
«Так вели кормилице или Веронике покачать его?»
«Нет, надо, чтобы он чувствовал, что я его качаю».
«Ну вот».
«Попробуй, коли хочешь». Она отодвинулась от колыбели, и вместо нее начал качать Юлиус.
Ребенок проснулся и заплакал.
«Видишь», — сказала Христина с торжествующим взглядом.
Они провели около получаса вместе, потом Юлиус ушел к себе. Но не прошло и 20 минут, как Христина вошла к нему вся встревоженная.
«Ребенок захворал», — сказала она. «Он не хочет брать грудь, плачет, кричит. Мне кажется, что у него начинается лихорадка. Надо послать за доктором, Юлиус».
«Конечно», — сказал Юлиус, — «но у нас в Ландеке, кажется, нет доктора».
«Надо послать верхового в Никарштейнах. Через 2 часа он вернется. Я пойду распоряжусь».
Она ушла отдать распоряжение, увидела, как один из слуг уехал, и вернулась к себе в комнату. Там был Юлиус. Он сидел около колыбели ребенка, который продолжал кричать.
«Ему не лучше? Ах, Господи, когда же, наконец, приедет этот доктор?»
«Полно, успокойся», — говорил Юлиус. В эту минуту дверь отворилась, и в комнату быстрыми шагами вошел Самуил Гельб, так, как будто его ждали.
«Господин Самуил!» — вскрикнула ошеломленная Христина.